У микрофона Илья Харламов. Здравствуйте. Напомню, телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2. Также вопросы в эфир можно написать с помощью WhatsApp. Номер +7 968 766 3311. Ну и не забывайте о телеграм-канале и приложении «Радио Спутник». Там есть весьма широкий функционал. Напряженность в отношениях Пекина и Вашингтона привела китайских военных к необходимости смоделировать сценарий тотальной войны. Он будет учитываться при разработке и производстве новейшего оружия и предполагает полную мобилизацию государственных, экономических и общественных ресурсов. Насколько вероятно военное противостояние КНР и США, и может ли возникнуть по каким-то причинам потепление в отношениях двух стран, узнаем у режиссера-документалиста Валерия Татарова. Он на прямой линии. Валерий, здравствуйте.
Да, здравствуйте, рад вас слышать.
Взаимно. Валерий, вот знаете, первый вопрос. Ну, пишет об этом пресса, в Гонконге в частности. Там одна из англоязычных газет. И вот хотелось бы спросить вас, даже не по существу дела, до этого мы дойдем еще. А вот в целом, на ваш взгляд, такого рода публикация, она по каким причинам могла появиться и зачем? Да? Потому что, в общем-то, если готовятся какие-то реальные сценарии чисто военного характера, ну, вряд ли об этом широкой общественности будет известно. Вот мы имеем дело совершенно с другой историей. Вот это к вопросу о разных гибридных противостояниях.
Два адресата у этого виртуального проекта – это, конечно, американский истеблишмент и внутрикитайская элита, которая так или иначе формирует общественное мнение. Понимаете, всякому большому делу, национальному проекту, в том числе и военному, предшествует мысль. И вот это-то пугает, когда либо это военные стратегии, либо это военные ученые, начиная моделировать будущую большую войну, по сути дела программируют человечество на будущую большую войну. Я как специалист в области виртуальной реальности, да, мы по сути дела документалисты и создаем эту иную реальность, да, мы прекрасно отдаем себе отчет об ответственности такого рода виртуальности перед нашими зрителями. В этом случае, ну, китайские специалисты занимаются тем, чем они занимаются в своем праве. Я не знаю, есть ли в Китае дискуссия о последствиях создания такой реальности, не уверен в этом, да, потому что, ну, у нас и культуры разные. На самом деле, то, что, чем они занимаются на нашем языке христианско-культурном, это волхвование, то есть создание иной реальности без Бога.
Знаете, есть такая фраза еще, самосбывающиеся прогнозы. Ну, не знаю, относится ли к данной ситуации такое выражение, но тем не менее.
Вы правильно говорите, это самопрограммирование человечества, да, то есть вот чем хороши и плохи одновременно там футурологи, астрологи, они говоря, предполагая там по звездам ли, по историческому опыту и параллелям ли, говоря о будущем, по сути дела, формируют и программируют самосознание людей. То есть, если вы при выходе на работу вы услышали по радио прогноз астрологов, где вам там, Игорь, не положено стричь ногти, ну, бред полный, да, в этот день вы говорите, какая чушь, но на всякий случай сегодня
да, отвожу
вы
на
не сходили в парикмахерскую, да-да, тем самым изменили свою судьбу. Может быть, вас там любимая ждала в этом салоне, где занимаются ногтями, вы понимаете? Поэтому всякие такие штуки – это небезопасное занятие во всех смыслах.
Просто нет ли в этом элемента, ну, такого психологического, что ли, давления на американскую сторону? Вот там же тоже, естественно, читают люди, в том числе и в прессе подобные сообщения, может быть, какие-то донесения разведки, и, соответственно, каким-то образом, может быть, напрягаются и могут ослабить какие-то свои усилия, да, если они увидят, что китайская сторона готовится вот к такому сценарию глобальной войны, тотальной.
Безусловно, здесь прочитывается довольно легко некий месседж, адресованный американцам, которые, вообще говоря, не применяют мысль о грядущей тотальной войне на самих себя. Американская нация так устроена. Они столетия были в стороне от больших войн и участвовали только контингентно, да, с помощью либо ограниченного контингента, либо у военнослужащих, которые находятся на повсеместно распространенных в мире военных базах. Поэтому я думаю, что это своевременная история, ну, которая, может быть, кого-то поможет остудить, в смысле головы, да, если у кого-то, вообще говоря, температура меняется от информации, я имею в виду температура закипания мозга. Но еще раз повторю, американцы не та нация, которая на себя индуцируют вот всяческие вот эти тревоги, да, все, что происходит в кошмарном мире, как они называют это, вот мы оазис, а все остальное это дикая прерия, да, это не с нами будет. В этом случае это полезная такая история, но я подчеркну вот в этом случае, что, вообще говоря, вы заметили, наверное, что за последние недели, даже месяцы, тема искусственного интеллекта, а мы об этом говорим, да, она становится постепенно преобладающей, прежде всего, в средствах массовой информации, в интернете, и это не случайно, потому что люди пытаются, не будучи в состоянии охватить своим умом ближайшее будущее, спрогнозировать его. И в этом случае, конечно, было бы гораздо полезнее для человечества представить себе последствия от тотальной войны. Не расклад по видам оружия и сколько надо иметь, чтобы сохраниться, да, в военном смысле, а то, что ожидает нас, какие последствия нас ожидают в виде радиоактивных дождей, в виде радиоактивного бурана, да. Ведь в советское время, я об этом когда узнал, я, честно говоря, на стул сел, потому что мы-то думали, что вот эти пресловутые 6 соток и города-спутники дачные, это просто так, для, так сказать, рекреационного отдыха трудящихся. На самом деле предполагалось, что если большие города, центры ВПК получают по ядерному удару, то население,
спасаться
в это время
будет,
находящееся...
Спасаться,
да,
будет на своих участках.
Вот и точно так. Но об этом надо говорить населению, понимаете? А это все похоже на игру военных и специалистов. На самом деле надо играть с человечеством, ну, в хорошем смысле играть, давая ему понять, что выживших не будет, победителей не будет в этом тотальном конфликте, о котором вы говорите в качестве...
Ну да,
новости,
вот... Валерий, скажи, пожалуйста, ну, кстати говоря, даже фронтмены высокотехнологичного бизнеса, такие как Илон Маск, заявляют о том, что надо бы прекратить эксперименты широкомасштабные с искусственным интеллектом. Уж, казалось бы, это люди, которые занимаются как раз проектами подобного рода, уже осознают четко опасность. А все-таки, Валерий, вот, ну, мы знаем, что противостояние Пекина и Вашингтона носит довольно устойчивый характер, ну, амплитудный, конечно, при этом знаем и про торговлю, про экономические связи, взаимоотношения очень тесные. Про проблему Тайваня можно лишний раз вспомнить. Но что, каким образом должны лечь карты, чтобы было возможно военное противостояние США и Китая? Ну, вряд ли же это будет вопрос Тайваня.
Нет, конечно, видите ли как, доктринально у американцев Китай, как и Россия, являются стратегическими целями. И это они не скрывают, это, правда, ну, не поддается вот в виде горячего блюда обывателю американскому. Да? Но я думаю и уверен в этом. Обыватель западный, и в том числе американский, не знают, что доктринально враги объявлены, и вся военная машина Америки направлена и развивается в отношении России и Китая. Мы же в этом случае доктринально не выдвигаем Соединенные Штаты в качестве своего стратегического врага, ну, то есть так называемого конзистенциального врага. Да? То есть мы о безопасности, а не о войне. А они о войне с нами, а не о безопасности. Поэтому вы говорите о том, когда карта ляжет. Карта уже легла в колоде американской. А вот китайцы, на всякий случай, напоминают Америке, что они все прекрасно понимают и отдают себе отчет, что война с Россией – это предисловие с войной с Китаем. Потому что 145-миллионная Россия, при всем моем патриотизме, да, это не та цель, который является полуторамиллиардный Китай для Америки.
Вот, и Валерий, извините, пожалуйста, да, просто у нас 3 минутки как раз, извините, что прерываю, я как раз об этом, да, и хотел спросить, но есть такая концепция, что вот противостояние Украины и России это элемент вот этого глобального противостояния США и Китая, но есть точка зрения, что это самостоятельная абсолютно отдельная история. Вот как вы считаете, на самом деле-то, как дело обстоит?
Нет, конечно, ну, не может быть самостоятельно отдельной истории в направлении Америка-Китай. Конечно же...
Нет, я имею в виду Россия и Украина, это отдельно от противостояния США и Китая. А кто-то считает, наоборот, это встроенные вещи друг в друга.
Это встроенные абсолютно, потому что это один из этапов, одна из ступеней на пути к этой абсолютно бесчеловечной сатанинской мысли о том, что мир можно победить, завоевать и возглавить. Что американцев как паранойя преследует. Эта нация, по сути дела, и создавалась как нация, которая владеет всем миром. И после того, как распался Советский Союз, это убеждение в них только окрепло, не ослабло. И они мыслят именно с таких позиций, и это может быть разрушительно для всего мира. И это не только там, знаете, проблема интеллекта, например, там президента, того же Байдена. Там мы проблему это видим, она налицо. Это проблема всего американского общества. Осознавать свою ответственность как державы номер один, пока еще все перед всем человечеством. И в этом смысле Китай единственная страна, которая может противопоставлять им свою идею мира, не участия и не вхождения. И в этом смысле, конечно, мы с Китаем навсегда, до конца, до полной победы.
Скажите, пожалуйста, но вот все-таки у кого, на ваш взгляд, если дело будет критическим образом обстоять, должен сработать стоп, на ваш взгляд, да? Потому что, ну, есть система принятия решений, понятно, в любом государстве. Все-таки ведь вряд ли самоубийцы в элитах, ну, в тех же самых американских, работают.
Знаете, у кого средства массовой информации всего мира, тот и скажет этот стоп. У того и вот этот стоп-кран в руках. Пока это... Почему это в этом смысле китайцы более независимая страна? Да? У нас ведь все платформы, которые пользуются российское общество, они американские. И все серверы находятся в Америке и Швеции. Поэтому тот, у кого в руках информация, тот и будет сообщать миру о завтрашнем дне. Пока это Америка. Мы в этом направлении мало двигаемся и медленно. Поэтому я отвечаю на ваш вопрос утвердительно. Да? Стоп-кран в руках у тех, у кого информационные ресурсы. Пока они у Америки, в меньшей степени они у Китая. Восточный мир, он управляем отдельно от Америки. Я имею в виду восточный, имею в виду традиционные культуры, например, там Китай, Юго-Восточная Азия. А Восток, включая Японию, он проамериканский абсолютно, поэтому мы имеем два источника и два стоп-крана. Да? В этом случае Китай и Америку. Мы здесь только можем блеснуть дипломатией и божьим промыслом, если хотите.
Минутка осталась, и все-таки так про Тайвань вас прошу, но дело в том, что есть заявление руководителя китайских о том, что как раз возможен военный путь возвращения Тайваня фактического, да, в китайское государство, и есть заявление Байдена и прочих американских лидеров, что будет военный ответ, военная помощь Тайваню. Все-таки Пекин пойдет на такой шаг, на ваш взгляд, на силовое решение?
Ну, вы же спрашиваете моего мнения. У меня только интуиция в этом случае, да. В этом случае Китай меня, например, как русского обывателя, более устраивает как сбалансированная система принятия решений. Америка, спасая себя, может быть непредсказуемой. Знаете, как раненая лошадь, которая может так легнуть подошедшего к ней, что мало не покажется. Китай в этом смысле гораздо более прогнозируемая страна. Никакой горячий конфликт ей не нужен. Это за пределами китайской культуры и за пределами китайской военной культуры. Крыма второго не будет, так же, как и не будет других точек горячих, которые приводили к большим конфликтам. Тайвань — это та самая спекулятивная уточка, которой постоянно жонглируют американские политики. И не случайно такой интерес к этому спорному географическому пункту.
Благодарю вас за комментарий. В эфире «Радио Спутник» был режиссер-документалист Валерий Татаров.